Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждый из нас, дорогие братья и сестры, желает познать, в чем сущность духовной жизни, что значит быть верующим православным человеком, как жить по-христиански. Казалось бы, эти вопросы для многих людей, которые ходят в храм, многократно обсуждались. О них много раз мы слышали в проповедях, но в то же время это остается для нас тайной за семью печатями. Христианская жизнь. В чем ее сущность? Что в ней самое главное? На что в первую очередь нужно обратить свое духовное внимание? Как всегда, нам на помощь приходит Божественное Слово. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали повествование о том, как Господь исцелил отрока одного язычника, сотника. Это военнослужащий римской армии, который, может быть, и не верил даже в истинного Бога. Об этом евангелист Матфей нам ничего не повествует. А быть может, что, скорее всего и вероятно, он с большим уважением относился к вере израильского народа. В противном случае он бы не обратился к простому галилейскому страннику, Господу нашему Иисусу Христу. У этого сотника, как мы знаем из Евангелия, тяжко заболел отрок. И, обратившись к Господу, он попросил его исцелить, на что Господь ответил: «Я приду в твой дом и исцелю его». «Не надо, Господи, я человек недостойный, но только скажи слово, и исцелится мой отрок». Даже удивился сам Господь такому ответу, как говорит святой евангелист. И стоявшим с ним апостолом и всем присутствующим Господь ответил: «Воистину и во Израиле я не увидел такой веры. Иди, и будет тебе по вере твоей». И исцелил в тот час отрок. О чем это Евангелие? Оно, очевидно, открывает нам саму глубинную сущность нашей веры. Святой апостол Петр, когда Господь вошел к нему в лодку, проповедуя Божественное Слово, и повелел закинуть сети, апостол с удивлением воскликнул: «Господи, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Никакой вероятности поймать рыбы нет, но по слову твоему закину сеть». И когда апостол Петр, профессиональный рыбак, увидел, что сеть вот-вот разорвется от множества рыб, что он ответил: «Господи, а можно это поставить на поток? А то у нас что-то проблемы с продажами». «Нет, конечно». Он отреагировал совершенно иначе: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек недостойный». Абсолютно так же отреагировал и сотник. Он сказал: «Господи, я недостоин, что ты вошел в мой дом. Я человек грешный». Только такие люди могут сподобиться посещения Бога. Господь ничего не говорит нам о наших заслугах, о том, сколько лет прослужил сотник, какие у него были государственные награды, какая степень боеспособности была его подразделения, или там, насколько эффективен был труд апостола Петра Рыбака, выполнял ли он госплан по ловле рыбы, все это было неважно для Бога. Для Бога принципиально важно, видим ли мы свои грехи, свое непотребство, свое недостоинство, осознаем ли мы себя погибающими, и видим ли мы во Христе единственную надежду на спасение? Единого Бога, который только один может спасти каждого из нас и весь человеческий род. И это не просто теоретические знания. Это глубокий религиозный опыт, опыт переживания своего недостоинства. То, чего недостает не только многим верующим людям, а в первую очередь людям, далеким от Бога, людям, которые живут, суетятся за пределами церковной ограды. Общаясь с ними, мы наблюдаем постоянно, ежедневно, совершенно противоположное духовное устроение, чем то, о чем мы сейчас с вами говорим. Мы хорошие, добрые, нам не чем каяться, все замечательно, и Бог у меня в душе. Большего безумия представить себе невозможно. Это опыт абсолютной слепоты. Дьявол ослепил очи таких людей, и они не имеют возможности увидеть безобразие своей души, своих гибель, путая духовную жизнь, как всегда, с требованиями Уголовного кодекса. Люди смотрят на себя через призму грубых требований Уголовно-процессуального кодекса, то есть не грабил, не взрывал, не убивал, ну тогда все у меня хорошо. Да разве об этом пойдет речь? Конечно же, не об этом. Вот эта грубятина, о которой говорит законодательство любой страны, это никакого отношения вообще не имеет к духовной жизни. Это критерий, чтобы не быть животным. Это же животные даже не грабят и не всегда не убивают себе подобных. Например, волки, они великолепно относятся друг к другу. Это стая, где очень четко отработано взаимодействие друг с другом. Гораздо лучше, чем у людей, как повествуют многие и биологи, и даже проповедники богословов. А у людей не так. Люди едят друг друга и в переносном, а иногда и в прямом смысле этого слова. Почему происходят все беды? От чего происходят все настроения? От того, что каждый человек не видит себя грешным перед Богом. От того, что он превозносится над ближним, осуждает, ненавидит. И отсюда множество грехов. Не только в миру, но и в церкви. И даже, может быть, в первую очередь в церкви. Как только мы осуждаем, это означает, что мы по мысли святых отцов, а таков закон духовной жизни, начинаем испытывать человеку неприязнь и даже ненависть. Все это от превозношения, от гордости, от того, что мы не видим самих себя. Мы о себе очень высоко думаем. Это все от того, что мы в безумии своем решили, что мы лучше нашего ближнего. Кто может с уверенностью сказать, что на страшном суде он будет выглядеть гораздо лучше того человека, которого он сейчас осуждает? Кто может сейчас выйти на середину храма или вот сюда на амбон, включая и меня самого, и я не знаю, как я буду выглядеть на страшном суде? А святые отцы советуют нам жить следующим образом. Великий афонский подвижник, наш соотечественник, всем известный старец Силуан Афонский, когда он испытывал тяжелейшую духовную брань, ему являлись бесы, его смущали нечистые духи, и он претерпевал такую духовную борьбу, о которой мы и помыслить не можем. И он уже в великой скорби вознес свою молитву Богу и услышал от Бога внутри своей души ответ: «Как надо жить? Держи ум свой в Ааде и не отчаивайся». То есть старайся помнить о том, что ты грешен, что ты недостоин Божьих милостей, но не отчаивайся, памятуя о том, что Господь пролил свою кровь на Голгофе за спасение каждого человека. Памятуя о том, что Бог есть бесконечная любовь, готовая простить, помиловать любого кающегося грешного человека. Нам лично с вами научиться нужно каяться. Но и это невозможно без помощи Божией. Благодать Божия касается только такого сердца, которое стремится увидеть себя хуже. Надо ежедневно молиться. Даже вот просто идем на работу, по улице, тем более дома. Простая молитва: «Господи, помоги мне увидеть мои грехи и, соответственно, исправиться». И Господь обязательно покажет нам, кто мы есть на самом деле. В основном это будет через ближнего показано. Например, Господь промыслительным образом так нашу судьбу устроит, что мы встретимся с различными интересными людьми, скандальными, которые нас будут оклеветывать, поливать грязью. Это замечательный способ узнать, кто я есть на самом деле, по своей собственной реакции на такого человека. Если я буду раздражаться, осуждать, желать ему зла, буду хотеть ему отомстить, буду на каждом шагу бегать, рассказывать своим подругам, ах, как меня оклеветали. Вот это все свидетельство того, что я не каюсь, не стараюсь исправиться. Это свидетельство того, что я напрочь забыл слова Евангелия. Горе вам, если все люди о вас говорят хорошо. Да так не бывает, чтобы все люди были тобой довольны и все о тебе говорили хорошо. Этого не бывает. Даже Христос, даже апостолы, и тот, сколько людей их осуждало, ненавидело, и всех их убили. А мы грешные, недостойные, неужели мы думаем, что все будут нас прославлять и в нашу честь составлять акафисты и воспевать наше благочестие? Это полнейший бред. Видите, что дьявол делает с нашим мозгом, с нашим сознанием, полностью его замутняя, когда мы забываем, даже не представляем, ну, простейшие элементарные вещи духовной жизни. Кто нам может в этом помочь, чтобы мы исправились? Только Господь. Но нужно и наше желание, и наше стремление. Господь ждет от нас веры. «Иди, вера твоя спасла тебя», — говорит Господь. «По вере твоей да будет тебе». Вера — это и есть умение видеть себя хуже других людей. И, по крайней мере, грешным человеком. Вера — это не расстановка свечей на подсвечнике. Это не надраивание подсвечника в храме, тут послушание. Хотя и это великая вещь. И в наше время, я вам открою церковную тайну, почти днем с огнем не найдешь людей, которые бы намывали подсвечник, потому что те люди, которые должны были бы потрудиться, прийти в храм, у них Бог в душе, и поэтому они до храма не дошли. А тот, кто дошел, их очень немного, у них проблемы, здоровье, старость, там нет времени. И в результате с подсвечником тоже возникают проблемы. Не в прямом смысле, а вообще в церковной организации, в обустройстве церковной жизни с точки зрения хозяйственной, у любого настоятеля сейчас возникает миллион проблем. Просто люди сейчас по качеству своей души несопоставимо хуже, чем те, которые жили до нас. А храмы-то все равно стоят, они нуждаются в заботливых руках, в уборке и так далее. Вот Господь ждет от нас и деятельной веры, и добрых дел, но в первую очередь Он ждет, чтобы мы, подобно апостолу Петру, который исповедовал свое недостоинство, подобно язычнику-сотнику, казалось бы, грубому военному, человеку, который, возможно, многократно принимал участие в боевых действиях, а кровь, она всегда делает сердце человека более грубым. И тем не менее, поразительно этот человек явил такую глубину веры, то есть осознание своего недостоинства перед Богом и, соответственно, перед другими людьми. Вот к чему мы должны с вами все время стремиться, приходя в храм и живя вне храма в течение недели. Храни нас всех, Господь, молитвами всех святых. Сегодня празднуется память одного из самых удивительных современных подвижников, который почил совсем недавно, в 1966 году. Удивительный епископ, архиепископ шанхайский и сан-франциский Иоанн Максимович, отличающийся, ну, просто поразительной духовной жизнью. Это был человек, который никому не отказывал в помощи. Человек, который любил Бога и ближнего до самозабвения. То есть он практически не жил для себя. Вся его жизнь была постоянным отречением. Тот, кто читал житие этого великого подвижника, поражается степенью его аскетизма, воздержания. Он часто любил юродствовать. Например, он ходил босиком. И это поражало даже его собратьев архиереев. И старший архиерей ему говорит, ну, вы бы, владыка, ходили бы, брали бы обувь, выносили. И вот однажды он увидит, несет владыка обувь под мышкой. Тот удивляется, говорит, ну я же сказал носить обувь. Так я вот ее и несу. Вот он так жил. Жил не для того, чтобы на кого-то произвести какое-то впечатление, а для того, чтобы научиться вот тому, о чем мы с вами говорили, видеть себя грешным, немощным человеком. Для того, чтобы победить в себе все то, что мешает мне любить Бога. Человеку же мешает любить Бога все, что угодно. Любые привязанности, пристрастия, все это погашает во мне дух молитвы. Вот поэтому люди, которые внимательно за собой наблюдают, а это возможно только если мы постоянно ходим в храм, если мы постоянно исповедуемся и причащаемся, у нас постепенно открываются глаза, и у нас вот наша духовная радиолокационная станция, она ну, просто приобретает совершенно иные технические характеристики. Если у неверующего человека горизонт, за который может заглянуть эта станция, очень невелика, он не простирается дальше собственной станции, то у верующего человека это очень большая дальность обнаружения греха и, соответственно, его уничтожения. У верующего церковного человека. Таким был в полной мере святитель Иоанн Шанхайский. Великий человек. Удивительно, что он был косноязычен. Его проповеди, они не были проповедями Иоанна Златоуста, яркими такими, запоминающимися. Значит, не в этом смысл христианства. Но он жил так, что о нем не только помнят до сих пор, ему молятся, ему приходят с бедами, различными радостями. И об этом свидетельствуют тысячи и тысячи людей, которым он помог. Вот и сегодня мы с вами после Божественной Литургии совершим ему молебен. А в нашем храме особая радость, потому что у нас есть частичка святых мощей, которая нам была подарена, привезена из Америки, из города Сан-Франциско. И вот в нашем храме есть икона с этой величайшей святыней. Храни вас всех Господь, с праздником, с причастником поздравляем с принятием святых Христовых тайн.